Код доступа.
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Смотрите нас по моему собственному Латынина ТВ и по Ютьюбу «Эхо Москвы», а по пиратам, пожалуйста, не смотрите. У меня радость, у меня вышла книжка «Иисус. Историческое расследование». Вот я даже сначала повесила это себе на, кто видит по видео на компьютер. А первая книжка из большой серии по истории христианства и гибели Римской империи, которой, собственно, я и занималась последние несколько лет. И вот в четверг ее повезли с колес на ярмарку нонфикшн, захватили вдвое больше, чем обычно. А в результате она кончилась там через 2 часа, как сказал мой замечательный редактор Евгений Соловьев, это сделало мой день. А завезли на следующий день уже в 8 раз больше, и тоже она к вечеру кончилась. И вот сегодня в субботу тоже завезли, что называется, чтоб подавились. Так что встречайте с понедельника или вторника в магазинах. Будет еще электронная версия, будет аудио. А, собственно, после этого переходим от книжки «Главный цивилизм» нашей эпохальной победе, второй Чесменской битве, нашему Лепанто, Акциуме, Трафальгаре. Целых 3 украинских корыта мы доблестно захватили в плен в международных водах, и еще одно и протаранили. Надо сказать, что Украина достойно ответила нашему тарану. Она запретила въезд российских граждан на месяц от 16 до 60 лет мужчин. А в общем, президент Порошенко решил доказать, что по части бомбежки Воронежа он от Кремля не отстанет. Ну, в общем, так или иначе, в результате всей этой истории вместо Трампа Путину пришлось встречаться со своим духовным братом Мухаммедом бен Салманом. И, видимо, они обсуждали там вот подробности истории, которая случилась с журналистом Кашоги, который, вправду, честно говоря, конечно, не совсем журналист, а все-таки член, если не руководитель исламского братства. Но, если можно, я начну все-таки с других вещей, чтобы на фоне этих вещей масштаб нашего Лепанто стал бы, вот так сказать, пояснее. И 2 вещи, которые я хочу поговорить коротко, это первое, конечно, селфи, которое передал с Марса американский аппарат Insight. Значит, представьте себе, что вот эта штуковина массой 350 килограмм входит в атмосферу Марса на скорости 20 тысяч километров в час. А за 2 минуты снижает эту скорость в 10 раз. Теплозащитные ее панели в этот момент разогреваются до 1000 градусов. Дальше там на высоте 16 километров раскрывается парашют, потом отстреливается, он уже включается 12 двигатель и сажают эту штучку вертикально на землю. И вот на фоне этого прекрасного селфи нашего НЛ-людоедка Дмитрий Рогозин, который соревнуется с Вандербильтихой, публично предложил проверить, были ли американцы на Луне. Ну, насчет проверок не знаю, но, по-моему, проверки лучше проверять не американцев, а сам Роскосмос. У нас, по-моему, там генпрокуратура возбудила как раз 16 уголовных дел. По случаю, как бы это сказать, у нас обычно говорится воровство, а я хочу предложить новый термин – стартап. Вы знаете, вот в Америке стартапы, да, когда ты, или в Китае стартапы, когда ты что-то делаешь, открываешь, а наши российские стартапы, их тоже очень много. И все они касаются воровства денег, изощренного способа, как чего вывести из бюджета. Вот, значит, 16, по поводу 16 стартапов, связанных с Роскосмосом, уже генпрокуратура расследует, но я думаю, что там много стартапов, там просто их тысячи таких. И, собственно, вот к вопросу о Рогозине, ведь, понимаете, какое дело? Это... У американцев, у них же компания сделана не за тем, чтобы летать на Марс, а на самом деле для того, чтобы зарабатывать деньги. Но наши компании сделаны для того, чтобы деньги воровать, государственные. И так получается, что в результате, когда ты зарабатываешь деньги, в итоге ты летишь на Марс. А когда ты деньги воруешь, в итоге ты на Марс не летишь, а имеешь зато вышеуказанные уголовные дела. И, конечно, Рогозина с его вечными рассказами, то, значит, МКС у него саботировали намеренно, то, значит, американцы были ли они на Луне, надо выяснить. То есть Рогозин – это, я бы сказала, такое естественное следствие воровской экономики. А вот как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия, естественно, выделяет Рогозина. Это такие естественные выделения клептократии, его высказывания. И куда поразительнее все-таки, несмотря на селфи и на Марс американский, вторая новость, которая просто сносит башку, это, конечно, история о рождении генетических модифицированных младенцев в Китае. Китайские ученые которого в русской транскрипции назвали стеснительно Хэ Цзянькуй, заявил, что с помощью технологии известный CRISPR он отредактировал у двух девочек-близнецов один из генов, который должен был снизить риск инфицирования ВИЧ. А речь шла не о больных людях, речь шла о благополучных людях, семи парах, у которых был ВИЧ. И они хотели, он был подавлен, они нормальной жизнью живут, но они хотели, чтобы у их детей не было шанса ВИЧом заразиться. А поразительная новость, потому что сама по себе с научной точки зрения это, как бы сказать, это делаемо. Просто в США и в Америке это запрещено, и в Европе это запрещено. Это, собственно, и есть главный повод моего спича, потому что Китай пока мы все воспринимаем как такую большую мастерскую, ну, дескать, да, там они научились выпекать электронику, но вот как обычно говорят в западных странах, у них там авторитаризм, а у нас на Западе демократия, и только в свободном обществе свободный дух, и поэтому китайцы как-то все забывают при этом, что свободные страны, которые еще действительно в 19 веке были суперсвободные, обзавелись сейчас, особенно после падения Советского Союза, кучей каких-то безумных политкорректных табу, совершенно безумной левацкой идеологии, потому что вот сейчас, значит, давал недавно показания глава Твиттера, и связано это было с тем, что Твиттер довольно много запрещает в Америке аккаунтов, и в том числе запрещает их за то, что называется по-английски misgendering и deadnaming. А я даже не знаю, как перевести этот политкорректный новояз. Имеется в виду, что когда ты человека, переменившего пол, называешь по-старому. Это, оказывается, страшное хейтерское преступление. То есть вот если я Челси Мэннинг называю Брэдли Мэннингом, это просто ужасно. Вот если человек, который комментирует разные события на CNN, он призывает прямо к уничтожению Израиля, это нормально. Но если я Челси Мэннинг называю Брэдли Мэннингом, то это просто это все. И самое смешное, что вот когда глава Твиттера выступал в Конгрессе, он при этом говорил, что в его компании нет политических ограничений. Вот он честно, искренне считал, что вот такая вещь не является каким-то политическим и идеологическим ограничением. Ну, это вот, знаете, как прямо вот на сайте Greenpeace спрашивается, а вот есть люди, которые против глобального потепления, они в него не верят, и имеют ли они право на свободу слова. И там прямо на сайте была замечательная статья, в которой было сказано, нет, право на свободу слова предоставляется только тем, кто говорит правду. Золотые слова, под которыми подписался бы Орвел. Так вот, это я к тому, что именно потому, что Запад велик и могуч и свободен. После кончины Советского Союза на этой свободе образовалась куча паразитов, которые постоянно занимаются тем, что обсирают науку и бизнес-достижения, которые рассказывают, какая страшная вещь ГМО, которые объясняют, как эти проклятые промышленники вызвали глобальное потепление. А раньше они объясняли, что эти проклятые промышленники леваки нам объясняли, они отбирают прибавочную стоимость, теперь прибавочная стоимость вышла из моды, теперь, значит, эти проклятые промышленники вызывают глобальное потепление. Вы 100 раз видели триллеры, где страшные мерзкие корпорации опять изобрели какую-то таблетку с побочными эффектами. И они знают, что от этой таблетки народ умирает, но они продолжают ее производить, пока наш герой не разоблачает этих кровавых ученых. И вообще, если смотреть все эти голливудские триллеры, можно подумать, что вот эти вот кровавые доктора только и делают, что убивают и убивают людей. И вы никогда не увидите триллера про то, что вот есть лекарство, которое может спасти 1000 жизней, а FDA говорит, нет, давайте мы еще проэкспериментируем и посмотрим, и вообще мы его запретим, как бы не было побочных эффектов. И вы никогда не угадаете, что в результате усилий этих кровавых ученых и этих кровавых медицинских корпораций человеческая жизнь на Западе выросла на десятилетие продолжительность. И самое главное, вот именно в связи с этим не только уже производство, но и новые технологии начинают смещаться в Китай. Вот в августе китайские ученые тоже стали использовать геномное редактирование для лечения больных раком легких. И опять первыми стали китайцы именно потому, что там не так зарегулировано. И если посмотреть, какие сейчас инвестиции в Китай, то вот в прошлом году 48% инвестиций, привлеченных стартапами в области искусственного интеллекта, отправилось именно в Китай. А в США отправилось только 38%. Или, допустим, доклад KPMG Venture Pulse назвал Китай в четвертом квартале 2017 года самым большим венчурным инвестором в мире. Там было сделок когда Expert Market публикует рейтинг ведущих технологических хабов мира, то оказывается, что Пекинский технопарк выходит на первое место, потеснив Кремниевую долину. И ВВП его уже приближается к показателю в триллион долларов. То есть вот, собственно, на этом фоне наши героические достижения, наша Чесменская битва, наш Трафальгар кажется еще более героическим. Оказалось, мы не только умеем пускать ракеты на видео, не только сбивать собственные самолеты, не только сбивать гражданские самолеты чужие, топить собственные плавучие доки, собственными кранами проделывать дыры в собственном авианосце. Я, кстати, думаю, что это был первый авианосец, который получил боевые травмы таким способом. Мы можем даже протаранить украинский плавающий плот. В общем, даже страшно подумать, что будет следующим. А вот помните такой бальсовый плот, на котором плыл Тур Хейердал в Америку? Вот, наверное, мы его тоже сможем взять на абордаж. Как я уже сказала, Украина достойно ответила нашему тарану запретом на месяц въезд мужчинам. И, собственно, давайте посмотрим для начала, что случилось. Итак, потому что очень много оценок, и никто как-то не обращает внимания на то, что все же физически случилось. Да, пункт первый. 24 декабря 2003 года Россия, президентом которой был тогда Владимир Владимирович, и Украина подписали договор о сотрудничестве в деле использования Азовского моря и Керченского пролива. И в этом договоре черным по белому было сказано, что торговые суда и военные корабли и той, и другой державы пользуются в Азовском море и Керченском проливе полной свободой судоходства. Подписал Путин. Заметим, что мы этот договор не денонсировали, то есть ни в какой момент Путин не встал и не сказал. Этот договор больше не действует. Почему? А вот по Качину. Значит, единственный морской путь из Одессы в Черном море, в Мариуполь, на Азовском море, как туда шли эти суденышки, и обратно идет через Керченский пролив. И понятно, что с 2014 года, с момента аннексии Крыма, этот путь по понятным причинам стал довольно опасен. А с 2018 года, с мая, с момента открытия Керченского моста, он по необходимости пролегает под опорами Керченского моста. И понятно, что де-юре эти воды являются международными и украинскими, а де-факто Россия усматривает эти воды как свои. Соответственно, это создает почву для конфликтов. И вот я обращаю ваше внимание на очень важную деталь, которую мало кто заметил, которая заключается в том, что в 22 сентября 2018 года, то есть 2 месяца назад, 2 украинских ржавых корыта под названием «Донбасс» и «Кореец» тоже прошли под опорами Керченского моста, тоже это были военные суда. У них был капитан Дмитрий Коваленко, который потом давал интервью, как они готовы к конфликту с российскими пограничниками, что у них оружие было заряжено, что у них были пожарные гидранты все набраны водой, чтобы смывать российских пограничников в палубе в случае абордажа. Из этого интервью можно было заключить, что обычно пожарные гидранты в украинских судах не готовы к употреблению. А тут их все-таки, видите ли, приготовили. Но тогда вот как-то так не случилось. Российские военные просто сопроводили оба судна. Причем все было ровно по такой же схеме. А капитан Коваленко не просил прохода в Азовское море. Он просто уведомил Россию, что собирается совершить переход вот в полном соответствии с вышеназванным договором. И вот отправляются в это воскресенье другие 3 корыта. Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу. Значит, результат: суда обстреляны, захвачены, буксир протаранен. 23 украинских моряка находятся в плену, в заложниках. 3 ранены. При этом самое позорное, я считаю, во всей этой истории, и что нам, судя по всему, дороже всего будет стоить, что вместо, собственно, статуса пленных или военнопленных, эти моряки объявлены преступниками, они сидят в Лефортово, их будут судить. Это вот какое-то вечное неистребимое наше желание, да, вот как когда мы взяли в плен Савченко, обязательно объявить человека, который против тебя сражается, не просто противоборствующей стороной, а уголовным преступником. Вот это абсолютно какая-то, знаете, манера такого рода, вот она свойственна террористам, да, когда они самолет захватывают и говорят: ну, слушайте, вот мы вас захватили, но все, кто в этом самолете, преступники. Почему? А или потому, что вы евреи, если это палестинские террористы, или потому, что вы богатые, у вас было денег на самолет, когда это какие-нибудь красные марксисты захватывали. Ну, собственно, вот есть переговоры российских моряков, дави его, дави. И у меня несколько вопросов ко всем сторонам этой истории. Самый первый вопрос, как ни странно, к украинцам, а чего, собственно, вы, украинские моряки, не оборонялись? Потому что вот капитан Коваленко после этого героического перехода Донбасса и корейца, просто анабасис это был, стер язык, рассказывая, как вот героические украинские моряки готовились отразить агрессию. Значит, соответственно, вот эти суденышки, Бердянск и Никополь, на бумаге они вооружены. У них есть там автоматическая пушка, гранатомет, даже есть ракетные комплексы. Ну, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это вооружение находится примерно в том же состоянии, что и адмирал Кузнецов. Но это же военные суда, у них профессия такая – воевать. И вопрос, зачем военные суда идут под опоры Керченского моста, чтобы их потом взяли на абордаж, ну, знаете, как сомалийские пираты в Адамском заливе, какой-нибудь сухогруз беспомощный. Ребят, если вы военные суда, то, простите, в такой ситуации, в ситуации, когда вам объявили войну, вы должны стрелять. В некоторых, может, они бы и отбились. В некоторых случаях дело решается исключительно силой и решимостью. Как мы видели, кстати, по истории с аннексией Крыма. Вопрос второй. Как раз к России. Так все-таки, вот украинские суда шли по Украинскому морю, из украинского порта в украинский порт. Это преступление с точки зрения России или нет? Если это преступление, то почему 22 сентября 2018 года в точно такой же ситуации российские пограничники эти суда пропустили? Кого за это сняли с должности, кого разжаловали в рядовые, с кого сорвали погоны? Если это преступлением не было 22 сентября, почему 25 ноября это стало преступлением? Как понять такую избирательность? Какие за это время изменились международные акты? Что нам надо знать, что переход из украинских судов в украинский порт является по понедельникам преступлением и по средам преступлением, а по субботам преступлением не является? Он является преступлением в зависимости от того, с какой ноги встал начальник погранслужбы. Вот он много ночью пил, потом его утром разбудили в ранних числах. Да, у него там тепло, мягко, перина под боком, дама. Он закричал: «Дави их, дави!» Да, и это получилось преступление. А если бы он спал с другой ноги, то преступления бы не было. Опять же, третий вопрос, даже самый главный. Как я уже сказала, украинцы не стреляли, это их не красит. Но если они даже не стреляли, может быть, не стоило захватывать их суда? Вот просто отогнать их было нельзя? Обязательно надо было брать на абордаж? Или они сами вот прыгнули в порт, как галушка в рот кузнеца в акулу? Вот согласитесь, вот мы говорим, что российские пограничники дали отпор провокации. Ну, хорошо, не будем обсуждать, насколько это было логично, законно с международной точки зрения. Ну, выставите их вон, вывезти суда из пролива, бросьте там, пошумели бы, повозмущались, рассосалось бы все. Потому что сейчас самый главный камень преткновения – это вот эта история с людьми, которые мало того, что захвачены в плен, их еще объявлены не пленными, а преступниками. И еще раз, масса было вариантов у России оскорбить и унизить Украину, не доводя положение до безвыходного с точки зрения самой России. А сейчас обе страны поставлены в положение, с которого рациональный выход невозможен. И, соответственно, именно поэтому, заметим, произошла отмена встречи Путина и Трампа, потому что пока Трамп не разобрался, что произошло, он еще даже как-то не говорил, да, говорил, может, встретимся, может, нет. Хотя это уже само по себе было достаточно унизительно, потому что, ну, скажем, вот китайцы и Си Цзиньпин летят на этот саммит в Аргентине, точно знают, когда они будут встречаться с Трампом, а Россия до самого последнего момента Владимир Владимирович не знал. Но вот отмена-то этой встречи, которая произошла в чрезвычайно унизительной для Кремля форме, она произошла даже не по факту самого инцидента, она произошла именно по случаю вот этого поразительного взятия заложников. И, кстати, вообще замечу, что по мере того, как в телевизоре Россия встает с колен, а в реальности страна просто на глазах становится изгоем, потому что, ну, вспомним, что еще в 2005 году было празднование Дня Победы в мае, и была куча народа на трибунах. Еще в 2013 году в Санкт-Петербурге, вдумайтесь, был саммит двадцатки, и Путин всех принимал. А сейчас, после вставания с колен, Путин выглядит на этих саммитах, но вот по-английски это называется gatecrashing. Это когда приходит незваный гость без приглашения и со всеми пытается поговорить. Возвращаясь к истории в Керченском проливе. Что меня еще в этой истории удивляет? Вот с самого появления моста было ясно, что это будет большая проблема. Потому что, ну, представьте себе, что вы соседи, и у вас два соседа, и ваши участки рядом. И, соответственно, на участок второго соседа можно проехать только через маленький подъезд, через дорогу. И вдруг вы перекрываете эту дорогу и ставите на ней шлагбаум. Ну, понятно, что даже если ваш сосед запуган, а если он обычно будет лазать через свой задний забор, если он будет пешком ходить через шлагбаум, а на машине через шлагбаум не будет ездить, рано или поздно у него какая-то случится проблема. Ну, например, машину гравия к нему привезут. И вы можете сколько угодно говорить, что это провокация, вот он привез машину гравия специально, чтобы меня спровоцировать. На самом деле это не провокация машина гравия, это ваш шлагбаум провокация, полный вынос мозга. Но я не об этом. Я о том, что если вы перегородили общую дорогу шлагбаумом и поставили охранника, который не пускает соседа к собственному порту, у вас должен быть некий план действий на случай машины гравия. Вот военные флоты, армии всего мира имеют то, что называется contingency planning. Да, операционные планы, которые вводятся в действие в случае наступления того или иного события. Вот что делать в данной ситуации? Идут украинские военные суда. Включается план, я не знаю, Альфа, Омега, Василек или там Пимпочка. Я не обсуждаю в данном случае законность этих действий, я обсуждаю то, что должен существовать план. Кроме как выясняется нас, появление украинских судов, идущих в украинский порт, явилось для наших пограничников такой же неожиданностью, как снег для московских властей, особенно при Лужкове, в январе. Кто бы мог подумать? И значит, что они делают? Сначала они хватают какой-то частный танкер и огородят им пролив, что само по себе уже за гранью добра и зла. Потому что, да, вот Великая Россия, самолеты, вертолеты, стратегические ракеты, хромой Кузнецов, а обороняется частным танкером, еще бы затопило варяга. И после этого украинские суда разворачиваются. Все, баталия выиграна силами частного танкера. Ура, мы ловим гнутся шведы. Но тут уже бегущие суда налетают, самолеты, вертолеты, начинают обстреливать, идут на таран. Слушайте, вот, кстати говоря, вы вообще представляете себе, что такое таран? Вот какое руководство читали эти моряки? Времен битвы при Саламине? Потому что с тех пор, я должна сказать, тараны несколько устарели. Вы можете меня поправить, но я не помню, чтобы во Второй мировой войне одерживали победы тараном. Вот сколько я не читала описаний Перл-Харбора или Медуэя, я как-то таранов не припомню. А потому что, извините, современный корабль, даже это ржавое корыто, оно... Ремонт его денег стоит, он электроникой напичкан. Я должна сказать российским пограничникам, что, как это мне покажется странным, в современном морском бою вещи устроены таким образом, что в отличие от древней триремы, у современного корабля есть другие способы одержать победу над противником, а не прибегая к тому, чтобы искорюжить свою собственную носовую часть и чтобы сдавать потом корабль в утиль или для ремонта. Я понимаю, что вот там традиции уже у нас с адмиралом Кузнецовым при всяком удобном случае падать как-то собственным краном о собственную палубу. Так вот я к чему? Если бы у нас... Но все-таки есть такие штуки, да, они пушки называются. Еще другие штуки, пулеметы называются. В них специально такие стволы, и в них такие штучки летают, движутся, вылетают и не повреждают при этом сам корабль. А перерыв на новости.
Программа «Код доступа».
Thank you.
Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. 985-970-45-45. А, впрочем, смотрите нас также по Ютьюбу, как Эховскому, так и моему собственному на Латынина ТВ. Ой, кстати, я забыла сказать, что мы под выход книжки специально забацали новый сайт. То есть у нас теперь там все перемигивается, блестит, и вообще этот сайт прилично выглядит. И мы на него даже сноску поставим в расшифровке. Ну, возвращаемся от сайта к доблестной чесменской баталии. И я, собственно, к чему рассказывала всю конец прошлой половинки передачи. Это я рассказывала тому, что если бы у России были какие-то планы на случай вот этого неожиданного, как снег зимой, происшествия, появления украинских военных кораблей в Керченском проливе, то они точно спешной реквизиции частного танкера и увечья собственного корабля не должны были предусматриваться. Потому что, даже какой-то вопрос, знаете, возникает. Но я понимаю, что сражались против ржавых корыт. А вот интересно, если против 6-го флота США тоже на таран пойдем? На абордаж возьмем? И что это значит? Вот такой манер ведения морского боя. Это значит, что это тот же самый Солсберецкий шпиль в чистом виде, только в морском его варианте. Это некая цепочка позорной некомпетентности. Это опять Чипига и Баширов и все остальное. Вот, кстати говоря, позвольте мне отвлечься. Вот у нас на прошлой неделе, на позапрошлой уже, похоронили скончавшегося начальника ГРУ Коробова. Прошло как-то вот это происшествие незамеченным, и я тоже его на прошлой неделе не комментировала, потому что мне казалось, что, действительно, человек умер от стыда, и что тут комментировать? Вот прошла неделя, я слышу разные всякие странные слухи, что хоронили в закрытом гробу, что начальники не пришли, то есть не только первое лицо не пришло, но не пришел и министр обороны, как положено по рангу, что закопали не на том кладбище, что одним людям сказали одно время похорон, а другим другое. Даже специальный слух запущен, что, мол, чуть ли не застрелился. Я не думаю, что этот слух справедлив, я думаю, что он как раз запущен, чтобы как-то поднять престиж. Престиж ГРУ. У нас как-то вот особо эти начальники не стреляются, они больше танкеры чужие топят. Но это я к чему? Это вот сплошная история с некомпетентностью. И Шойгу, который не пришел на похороны начальника ГРУ, а он чем отличается? Кто там показывал Путину видео с американским вертолетом, который долбит талибов, и говорил, что это наши в Сирии? Я уже говорила много раз, что Путин сознательно терпит непрофессионализм в российских вооруженных силах, потому что он боится, что профессионалы устроят против него переворот. Дайте. Мы имеем вот эту вот цепочку некомпетентности, когда не только сначала, с самого начала, да, в армии врут в Сирии, что типа вот проклятые евреи виноваты в том, что мы сбили собственные ракеты и собственный самолет, потому что, значит, они не вовремя пригнулись. Но цена, которую Владимир Владимирович платит за все это, вот она и в Сирии. И вот она, конечно, здесь в Керченском проливе была явлена совершенно ясно, потому что меня во всей этой истории одна из вещей, которая меня на технологическом уровне потрясает, что плана никакого на случай действий не было. И второе, что из этого для меня вытекает, что, скорее всего, не было команды от первого лица, что все это была какая-то клубная самодеятельность. Там, скорее всего, просто времени не было, потому что если бы была какая-то команда от первого лица разработать план действий на случай проникновения кровавых украинцев в Керченский пролив, то, во-первых, это было бы одинаково оба раза, когда они ходили, а во-вторых, это не включало бы себя, как я уже сказала, тарана и танкера. А там вот на каком-то уровне, возможно, на очень высоком, вот была истерика, которая транслировалась в нечеткие команды, в истерические вопли. Я как-то не думаю, что поэтому Путина поводу будили. Это вот был такой антидаманский эпизод. Помните, когда на Даманском один конкретный майор принял решение отразить атаку китайских войск, и благодаря этому действительно воздух в остров был не захвачен. Вот в данном случае человек был, да, майор со знаком минус. Инцидент был бы исчерпан, если бы их просто отогнали, и никто не полез бы в бутылку, в том числе на международном уровне. Но кто-то вот разбуженный закричал: «Да врешим!» И это самое важное. Когда я говорю, что не было четкой централизации, это ни в коем случае я не оправдываю Кремль, ровно наоборот. Потому что гораздо хуже того, потому что есть только одна вещь. Вот плохо, если бы Путин отдал об этом приказ. Но если Путин не отдал на это приказ, но все равно на этом имеет шишки, это еще хуже. Потому что получается, что у нас Кремль отдает монополию на насилие в лизинг разным не очень компетентным людям. И в данном случае эти не очень компетентные люди являются представителями нашей собственной пограничной службы. При этом всегда Кремль за этих людей вписывается. Люди знают, что какую бы пакость и глупость они ни сделали, она пакость ненаказуема. Хорошее дело может быть наказуемо. А вот за пакость их только наградят. Что приводит вот к Солсбериевскому шпилю и вот этому Трафальгару. Потому что, как я уже сказала, самое главное в этой истории эти 23 человека пленных, которые теперь мы пытаемся признать преступниками. И за это уже совершенно точно отвечает Кремль. Потому что, более того, этих людей заставляют каяться. Это, конечно, не красит абсолютно уже украинские вооруженные силы, когда сидит здоровый лоб и уныло гундит себе под нос, что да, я осознавал, что это провокация, но я поддался, я выполнял приказ. Но когда мы видим человека, который как на московских процессах в 1937 году кается, ну... Слушайте, чем же мы тогда отличаемся от игиловца, который заставляет пленного британского журналиста говорить, что вот кровавый Запад преследует мирный ислам? То, что мы делаем, это стиль. Это не стиль военных, потому что военные во всем мире имеют некоторые честь и достоинство. И они к своим противникам относятся, если они хотят, чтобы к ним относились с честью и достоинством, они к своим противникам относятся так же. Это какое-то удивительно мелкое злобное поведение, когда противника надо не возвысить, как это обычно для нормальных офицеров, а когда его надо унизить, когда его надо растоптать, как это привычно для уголовников и террористов. И как я уже сказала, я ни в коем случае не защищаю Порошенко, который сначала послал беззащитные суда, а потом на весь мир, поняв, что весь мир на его стороне, запретил въезд российским мужчинам и начал бомбить Воронеж. Но я хотела бы обратить ваше внимание на несколько вещей. Вот уже, значит, по всей России мы рассказываем, что это провокация, что Порошенко это сделал, чтобы отменить выборы. Проблема заключается в том, что, как мы видим, выборы не будут отменены. Рейтинг Порошенко это нисколько не подняло. А если уж от чего-то это отвлекало внимание, на мой взгляд, то я назову украинскую историю, которая, как мне кажется, гораздо более вероятной и скандальной для Порошенко. А именно эта история об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Херсонской, которую облили в Херсоне кислотой. И теперь уже официально считается, уже следствие считает, что деньги исполнителям убийства передал некто Игорь Павловский, помощник очень близкого к президенту Порошенко депутату Николая Поломорчука. И там какие-то абсолютно мерзкие разборки, какая-то контрабанда, какое-то крышевание всего этого Херсона. Напомню, что вот сначала этого Павловского вообще никак не арестовывали и не привлекали. И только когда начался какой-то уже совсем невероятный скандал, его все-таки арестовали. И вот по поводу Украины очень простая вещь тоже может быть сказана. Что Украина станет нормальной страной, никогда ее ржавые корыта наконец пройдут в Мариуполь. Она станет нормальной страной, если убийство Гандзюк будет расследовано вне зависимости от того, кто его совершил. И для меня, конечно, уж если от чего отвлекал Порошенко внимание, так это скорее вот от истории с Гандзюк. Что же касается провокаций, я напомню, что Россия совершает такие провокации постоянно, когда облетает своим самолетом какой-нибудь 6-й флот США. Вот вы представляете, если бы в ответ на это сбили бы американцы российского летчика, посадили бы его в подвал, заставили бы его на камеру признаться, что он понимал всю провокационность действий российского командования, и там, вот я не знаю, за нарушение границы еще стали сажать на 15 лет. Ты бы, наверное, сказали, американцы, вы что, охренели? Но то же самое. Да, нас провоцировали. Ну, не заметьте, в крайнем случае отгоните. И я уже приводила пример с соседом и шлагбаумом. Я приведу другой пример. Представим себе, что девочка в короткой юбочке ночью через парк, где, как известно, гуляют пьяные гопники, пошла. Ее изнасиловали. И на суде гопник говорит: это была провокация. А чего она через парк-то пошла? Она меня провоцировала. Ну, ответ такой, что да, девочка, конечно, большая дура. Если она уж пошла через парк, надо было захватить с собой перцовый баллончик. А еще лучше пару плечистых шкафов. И действия украинских властей, как я уже сказала, не отличаются особой разумностью. Но все-таки не надо гопнику рассказывать про провокацию. И четвертое, самое главное, что я в этой истории хочу сказать. А вот по поводу типа того, что Порошенко это сделал перед выборами. Я бы скажу, что я не являюсь фанатом украинского президента Порошенко. Я считаю, что имея такой мандат от народа так прогадить ситуацию и так мало сделать, и так вести себя в рамках привычной украинской плутократической политики, надо быть, конечно, именно президентом Порошенко. Но я обращаю ваше внимание, что поскольку Порошенко так себя ведет, поэтому у него и рейтинг ноль без хвоста. Поэтому он даже не выходит во второй тур. И вы будете смеяться, вот это самое главное, наши, вот эти вот товарищи, которые рассуждают о провокации перед выборами, они забывают самое, они не понимают, как это звучит. Потому что провокация когда? Перед выборами. В Украине-то выборы есть, а у нас-то нет. И более того, я вам скажу, что, к сожалению, демократия так устроена, что в рамках выборов все правящие политические партии, как могут, стараются использовать, устраивают вот такие вещи. Это и есть особенности выборов при демократии. А еще раз повторяю, вот это меня потрясает, что вот наши не замечают сами вот этой фразы, когда они говорят, что это все из-за выборов. Правильно. Это все из-за выборов. А где наши выборы? Сколь я стала говорить обо всей этой истории, как я уже сказала еще раз, я ни в коем случае, когда я говорю, что Кремль не лично таранил этот несчастный буксир, я ни в коем случае не оправдываю Кремль по типу, типа, вот царь хороший, только бояре плохие, пограничники что-то не додумали. Я еще раз повторяю, что есть только одна вещь хуже, чем нести ответственность за некое совершившееся в твоей стране злодейство. Это если ты не приказывал, а потом несешь ответственность и боишься не нести ответственности, потому что иначе покажется, что ты не контролируешь ситуацию. Я вам расскажу замечательную историю про прекрасного императора Феодосия, моего любимого, который жил в конце 4 века, который, собственно, как он стал императором, будучи послан воевать против готов, он пировал, в общем, там, обнимался на пирах, перед готами капитулировал, зато издал известный фессалоникийский эдикт, который почему называется фессалоникийский, а который вводил во все империи исповедование христианства, причем ровно того толка, который мы сейчас исповедуем, так называемого никейского христианства. Значит, почему эдикт назывался фессалоникийский? Потому что он был издан в городе Фессалоники, а почему в Фессалониках, а не в Константинополе? Потому что, как я уже сказала, Феодосий со своими пирами застрял в Фессалониках и просто не мог пройти через Фракию в Константинополь. А денежки, которые выдано было на войско, были, как я уже сказала, потрачены. И поскольку Феодосий перед готами капитулировал и взял их в свои войска, не разбив, то в связи с утратой империи и монополии на насилие, там периодически случались у Феодосии разные нехорошие истории с этими готами. Например, однажды готские наемники, которые служили в войске Феодосия, решили разграбить какой-то городок. Ну, просто разграбить по случаю. А власти местные дали ему отпор. Там был начальник военного городка, который сказал: а я не дам вам разграбить. А, значит, начальника судили и приговорили, потому что люди эти были из личной дружины Феодосия, и как-то вот надо было как-то за них заступиться, несмотря на то, что, как я уже сказала, все, в чем был виноват начальник гарнизона, это в том, что он предотвратил разграбление римского же города дружинниками императора Феодосия. И была замечательная история, когда прямо на пиру у Феодосия подрались два гота, и они рассуждали, имеет ли клятва, ценность клятвы, которую они дали империи. И на Феодосия на все это смотрел. Но однажды, в 390 году, случилась вообще фантастическая история, когда готы в этих самых Фессалониках, в городе любимом Феодосии, вырезали 7 тысяч человек. А там была какая-то непонятка между ними и горожанами. какого-то виночерпия, какого-то маленького красивого виночерпия молодого мальчика не поделил начальник местного готского гарнизона с какой-то местной шишкой. В результате начальника гарнизона сначала убили горожане, а потом готы возмутились и, как я уже сказала, вырезали 7000 горожан. А Феодосий, конечно, понимал, что это не совсем порядок, когда убито 7000 подданных Римской империи. А с другой стороны, он никак не мог ничего против готов в этот момент сделать. Потому что ровно в этот самый момент, рядом с фессалониками, ну не рядом, но близко достаточно, в македонских болотах, как раз еще были восставшие готы, которые грабили. И как раз этих готов возглавлял тот самый Аларих, который потом разграбил Рим. И Феодосий в результате сказал: да, это я приказал готам вырезать 7000 жителей моего любимого городка. Вот... наша проблема та, что у нас в Кремле все происходит как у Феодосия. Вы можете быть уверены, что если кто-то украл 250 миллионов из российского бюджета долларов, то Кремль возьмет это дело на себя и будет список Магнитского. А значит, если кто-то с буком сбил самолет малазийский, то Кремль будет отмазывать этих людей до последней части, части собственной репутации. Собьют свой собственный самолет своей собственной ракетой, тоже никогда, да, все покроют. И плата, которую заплатил Рим за императора Феодосия, она известна, потому что, как я уже сказала, те самые готы, перед которыми он капитулировал, они разграбили Рим через 15 лет после его смерти. Даже во главе их стоял тот же самый Аларих, и я вас уверяю, что Рим грабили те же самые люди, которые сначала потренировались на римских подданных фессалониках. Так вот, еще раз, вот, на мой взгляд, вот эта утрата контроля над тем, что происходит в России, это цепочка непрофессионализма, и это попытка возместить эту утрату контроля словами «да, конечно, это мы, да, это, ну, кто же это, кроме нас?», это рано или поздно приведет к очень неприятным последствиям. Потому что, как вам сказать, ведь что случилось в Керченском проливе? Да на самом деле случилось то же самое, что с репером Хаски. Вот репера Хаски никто из Кремля не требовал задерживать. Да, но так получилось. Вот я так тоже думаю, что там в Кремле никто кнопку не нажимал. Но поскольку Кремль взял на себя ответственность, во-первых, он все равно за это отвечает, и люди-то сейчас сидят, и Кремль их не отпустит. И, как я уже сказала, вот это полное отсутствие обратной связи рано или поздно, и даже очень часто, и все чаще будет приводить к непоправимым международным последствиям. И yes. Я дождалась этого. Я ждала момента, когда это прозвучит публичное предложение, которое я впервые вычитала, кстати, в очень замечательной книжке под названием «Фрикономикс», во второй серии «Фрикономикс». И я дождалась сообщения журнала «Стерн», который сообщает, что ученые Гарварда и Йеля предлагают бороться с глобальным потеплением с помощью немножко затемнить солнце. И с помощью этого распылить с помощью самолета на высоте 20 километров сульфаты, то есть соли серной кислоты. Всего-то за 3,5 миллиарда долларов. Я должна сказать, что эксперимент по распылению соединений серы давно поставлен. Он поставлен в замечательном городе Норильск, где от этого эксперимента проедены крыши и асфальт. Он также поставлен в замечательном городе Медногорск, где автоматически эти соединения распыляются, когда портится производственный цикл. Есть еще другое прекрасное место в России, самое мертвое место на Земле. Нет, это не пустыня Атакама. Это город Карабаш. Вот там тоже давно был поставлен этот замечательный эксперимент по распылению соединений серы в атмосфере. И я скажу, что вот это меня абсолютно поражает. Я не буду сейчас говорить про борьбу с глобальным потеплением, которая, на мой взгляд, является самой крупной аферой современности, куда там какому-нибудь Керченскому проливу. Но я скажу, что если с глобальным потеплением бороться с помощью распыления отсоединений серы в атмосфере, то тут мы точно будем иметь кислотные дожди и абсолютно мертвую природу. Тут мы, наконец, добьемся, за что боролись. И последняя история, которую я хочу рассказать, это история про инициативу о переименовании российских аэропортов. Ее выдвинул отец Тихон, который считается личным духовником Путина. Ее горячо поддержали всякие русские географические общества и министр Мединский. А как известно, в каждом патриотизме российском самое главное – это освоение бюджетных средств. Потому что там не только переименование, а там, соответственно, будут оформлены аэропорты так, чтобы это отсылалось к данному историческому деятелю. Будут экраны, на которых рассказывается об этом человеке и его вкладе в историю. А отец Тихон уже курировал у нас проект «Россия. Моя история», в ходе которого в разных российских городах строились павильоны. В них рассказывалась российская история, рассказывались удивительные вещи. Рассказывалось, например, что царь Иван Грозный пал жертвой информационной войны со стороны иноземцев. И что мне тут сказать по этому поводу? Ну, во-первых, конечно, понятно, что... И что, собственно, случилось? Случилось, что все хорошо рассчитали, и предполагалось, что наше население дружными рядами будет голосовать за то, чтобы называть аэропорты именем Елизаветы Петровны и Ивана Грозного, а несознательные граждане стали голосовать за Егора Летова и даже, значит, в Калининграде за Канта. А как можно на Канте освоять казенные средства? Понятно, что это не патриотично, что освоять бюджет нужно только на Иване Грозном, который сделался жертвой информационной войны. Так вот, по поводу выставки и вообще этих строительных проектов высокодуховных. Я хочу рассказать прекрасную историю, последнюю, которую буду на сегодняшний день рассказывать, про апостола Фому и царя Гундафора индийского, которая содержится в замечательном тексте под названием «Деяния Фомы». Речь идет о том, что царь Гундафор нанял апостола Фому, который назвался хорошим девелопером, для того, чтобы построить себе дворец. Апостол Фома деньги, которые ему были выделены, раздал нищим, сирым и убогим. В результате царь Гундафор очень обиделся и хотел привлечь апостола Фому по статье за растрату. Но вот, на счастье апостола, помер брат царя. Попадает на небо и видит там дворец. Говорит, это чей? Ему говорят, это твоего брата, а выстроил его апостол Фома, который раздавал деньги бедным. Ну, после этого брат царя воскресает, говорит своему брату, так и так, дворец действительно есть, соответственно, хэппи-энд, все обращаются в веру Иисуса. А я, собственно, эту историю к чему рассказываю? Вот с точки зрения распространения веры, апостол Фома действовал абсолютно правильно. Он брал деньги, в данном случае выделенные на девелопмент, и раздавал их нищим, и, конечно, нищие начинали веровать, потому что деньгами и добрым словом добиться всегда можно, чем просто добрым словом. Если вы посмотрите на стратегию наших нынешних носителей духовных скреп, она ровно противоположная. А почему-то вот никто в церкви не сказал, ребят, давайте не будем строить вот эти аэропорты, а просто раздадим эти деньги пенсионерам и вообще тем, кто в них нуждается. Вместо этого происходит наоборот. Берут деньги от пенсионеров, потому что вот только что забрали, а берут деньги от налогоплательщиков, берут деньги наши, потому что бюджетные деньги – это наши, и их употребляют на разные девелоперские проекты. И вот что тут сказать? Наверное, надо просто не забывать, что пока российские аэропорты будут украшаться вот этими замечательными экранами, ученые Принстона будут предлагать распылять сульфаты, в это время нормальные люди летают на Марс и редактируют геном. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».